მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я жил в одном с родителями, а в соседнем жила девочка, старше меня на 2 класса и на 2 года. Эта девочка была, вот знаете, как будто из другого мира.
В «Поверх барьеров» передача «Я боюсь любви».
Вы можете себе представить, что в послевоенные годы девочка читала Пастернака. В обычной школе, в обычной семье девочка знала о таких высоких материях, которых просто никто не задумывался вот в окружении, в нашем простом.
Передача о любви и об эмоциональных проблемах современного человека во второй части этого выпуска. Начнем же с другой любви. Любви к музыке. Тбилисские меломаны. Передача Юрия Вачнадзе.
На одном из каналов кабельного телевидения показывают открытие какого-то музыкального фестиваля в Америке. Камера на миг задерживается на пожилой сидеющей женщине. Боже мой, да ведь это Марта Аргерих. Мысленно перед глазами возникает картина 40-летней давности. Тбилиси, знаменитый в те времена сад филармонии Гофилект, выступает неизвестный нам тогда американский скрипач, итальянец по национальности Руджеро Риччи. Аккомпанировала скрипачу блестящая пианистка, очаровательная 22-летняя аргентинка Марта Аргерих. Уже через 2 года, победив на конкурсе имени Шопена, Аргерих стала известной пианисткой. В наши дни это звезда первой величины. Тбилисские меломаны – это целая музыкальная когорта. Увлечение музыкой началось с джаза, с известного кинофильма «Серенада солнечной долины». Гленн Миллер был нашим кумиром. Все мы увлекались коллекционированием магнитофонных записей и виниловых грампластинок. Знали тончайшие детали этого дела. Скажем, французские пластинки не отличались хорошей массой. Так мы называли материал, из которого их делали. Поскрипывали и пошипывали. Неплох был полидор. Но шиком считалось приобретение грамзаписи фирмы «Импульс». Прошло чуть ли не полстолетия. В Тбилиси нет уже летнего театра в саду Гофилекта, его давным-давно снесли. Нынешние тбилисские меломаны не жалуют концерты доморощенных звезд, но продолжают коллекционировать.
Это восходит к пифагорейцам, которые первые обнаружили музыкально-числовом устройстве Вселенной, и на основе этого как раз Кеплер написал «Гармонию небесных сфер».
Говорит доктор физико-математических наук профессор Джумбер Зераги.
Я математик, и когда я работаю, я должен полностью уйти в математику. Я когда слушаю музыку, я полностью отдаюсь музыке. У меня около 4000 пластинок.
Джумбер Зераги.
Шкаф с полками. И там есть ячейки, где отдельно оперные, отдельно симфонические, отдельно инструментальные. Я сбоку делаю надписи. какая опера, какая симфония, поэтому мне очень легко находить, когда это мне нужно послушать.
Джумбер Зераги очень гордится тем, что в его коллекции виниловых грампластинок есть запись 1954 года на фирме «Декка» оперы «Верди Отелло» с участием Марио Дель Монако и Ренаты Тебальди. Джумбер говорит, что во всей Грузии такого оригинала на «Декке» нет ни у кого, есть только поздние перепечатки.
Я какой-то момент попал вот в такой азарт.
Говорит Грант Куполян, по профессии инженер-гидротехник.
Был хороший период, 70-е годы, 80-е, когда всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпускала очень много интересных пластинок. Хотелось все это заиметь и приобрести, я хватал все подряд, без разбора. У меня порядка 1830 или 840, я ввел каталог, скажем, 9-я симфония Бетховена, в 6-8 вариантах исполнения, или, скажем, там, я не знаю, Рахманинова, второй концерт, там, в 5 каких-то вариантах. И уже вот слушая ту или иную пластинку, я стал более углубленно, значит, вникать в исполнение. У меня появились свои любимые исполнители, любимые дирижеры. Я стал отсеивать часть пластинок, обменял на какие-то другие. И приоритетом в собирательстве, да, является классическая музыка. А джаз, тогда невозможно было достать джазовые пластинки. Их привозили, я не знаю, с Москвы, с Одессы, через моряков, через дипломатов. И когда в городе появлялась какая-то пластинка, ее передавали как какую-то, я не знаю, реликвию из рук в руки. Все переписывали на этих айдосах и на темпах, и на вот этих старых бобинных магнитофонах. А вот благодаря, опять-таки, фирме «Мелодия», вот я очень отчетливо помню, одна из первых лицензионных пластинок, это был двойной альбом Элла Фиджеральд в Карнеги Холл.
Don't break my heart, don't be that way. I say, honey, don't be that way. I say, honey, don't be that way. Don't cry, cry, please don't cry, please don't cry, please don't cry, please don't cry, oh honey, don't be that way.
Я бы мог иметь и больше дисков, но нету таких средств.
Джон Дорус и Ташвили.
С другой стороны, почему у меня мало? Во-первых, исходя из моего репертуара. Почему только фирменные? Ну, ясное дело, почему только фирменные диски. Кстати, между фирмами есть большая разница. Если звукорежиссер был на уровне, это не зависит от формата записи, там 3D или аналог Digital. Если звукорежиссер был на уровне, это звучит и в 54-м году шикарно, и в 89-м, и в 94-м. А если звукорежиссер сорт не на уровне, то никакой цифровой формат и никакая фирма не поможет. Возьмем, допустим, того же Глена Гульда. У Sony уже давно есть супер битмаппинг. Якобы 2-4 бита. Кстати, какое отношение имеют биты к музыкальности, до сих пор я не понимаю. Но звучание, например, того же Глен Гульда такое, что от Глен Гульда ничего не остается. То есть средние гуляют впереди, басы выпуклые, никакой прозрачности высоких. Сказать от Гульда, от его интерпретации, стиля, от его пауз, тишины, как раз где и рождается музыка, ничего не осталось. Насчет Филлипса. У Филлипса тоже очень много хороших записей. Кстати, вот я несколько раз здесь говорил, Супрафон. Эта фирма очень славилась, хотя и чешская, своими звукорежиссерами. Так что, почему у меня мало все-таки? Потому что у меня не коллекция. Я никогда не называл это коллекцией. В одно время называл селекцией. Потом я понял, что это не то определение. Просто я имею то, что я хочу слушать.
Вот, например, если взять пятую симфонию Бетховена.
«Дюмбер Зераги».
Называется «Судьба» эта симфония. Эта симфония, она очень близка моей духовной конституции. Вот человек сидит в комнате, над лунным своим одиночестве. К нему стучится судьба. Он принимает вызов судьбы. Идет борьба, и в конце концов наступает торжество нравственного идеала. Человек побеждает над судьбой. Оказывается, Бетховен здесь в виду имел наступление глухоты.
Я первый, наверное, ярый вообще противник переложений, интерпретаций, но бывают приятные исключения.
Гранд Куполян.
Опираясь именно на первоисточник, те мелодии, те песни, те вот какие-то симфонические произведения, которые я слушал, когда мне было 16-18 лет, я невольно все время хочу возвращаться вот к этим мелодиям. Это, видимо, какая-то ностальгия. Этюд Шопена в исполнении Владимира Ашкенази.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тбилисские меломаны».
Тот же этюд в исполнении, скажем, такого современного пианиста, как Боб Джеймс. И совершенно в другом стиле. Или вот мелодия, о которой я говорил, это буквально с детства у меня, это «Маленький цветок», знаменитая мелодия Сиднея Беше в исполнении самого автора. И тут же в бразильском в таком стиле, в стиле самбы или боссановы, в исполнении Тани Марии.
Мой композитор. Очень сложный вопрос. Например, Бетховен мой композитор, но я могу назвать уйма исполнителей и его симфонии, которых вообще слушать нельзя.
Говорит Джон Тору Ситашвили.
Генрих Нейгауз всегда говорил, что нужно исполнять в первую очередь автора, а не самого себя. Но я так думаю, что Генрих Нейгауз крупно ошибался. Не все нотами можно передать. Там нужно читать между нот. Вот слушая Сваровского, рисуется все. Вся палитра, картина перед вами. Кстати, шикарная звукорежиссура там в этой записи 72-го года фирмы «Супрафон». Чем дальше идешь, тем кажется, что что-то не хватает. Вот что-то как-то неуютно себя чувствуешь. В чем дело? А в чем дело, ты узнаешь, когда ты послушаешь другое исполнение. Например, Вацлав Нойман. Тут, оказывается, дело в том, что Сваровский, класс этого дирижера и профессионализм уступают классу Ноймана, если так говорить, очень глубоко копает Нойман. Ноймана слушая, если вы продержитесь 10 минут, потом вы не сможете это выключить. А у Сваровского, например, наоборот. Вот 10 минут все шикарно, все блистает, но потом чего-то не хватает. Не хватает видения произведения.
Последние годы все менее и менее интересных каких-то новых открытий я для себя делаю.
Гранд Куполян.
21 век – это век уже технологий, там уже как-то музыка, вот это живое такое дыхание, живое исполнительство, оно все постепенно отмирает, отходит на задний план. Люди, которые хорошо знают мелодии 60-х, 70-х годов, они сразу улавливают, что это старые, хорошо забытые мелодии просто в новой аранжировке.
Тбилисские меломаны в передаче Юрия Вачнадзе. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Наши современники. Монологи Анны Стратоновны. Анна Стратоновна ведает старообрядческим Покрово-Никольским храмом в деревне Фольварк. Эта деревня находится в Прейльском крае в Латгалии, Восточной Латвии. Построили фольварковские старообрядцы свой деревянный храм в 1910 году. Он хорошо сохранился, хотя постоянно подвергался и подвергается грабежам. Записал Анну Стратоновну Александр Смирнов.
Вы знаете, в наш храм нельзя ходить другим. Приезжают из других конфессий, православные, католики. И мне батюшка сказал, наставник. Я говорю, вы знаете что, Фёдор Павлович? Я что, буду стоять около дверей и спрашивать паспорт? Какой он конфессии? Солнце у нас светит одно. Ведь католический крест вот так Иисус Христос держит. Так, как староверы, двумя пальцами. Да? Православных тоже он так. Но православные молятся тремя. Я однажды спросила. Православный был скорослава приглашённого у нас. Наставник, и я у него спросила, а почему ваши верующие молятся тремя пальцами, а вы двумя? Как же, Анна Стратоновна? Я христианин. Так я говорю, вы скажите своим верующим, скорее тремя пальцами не крестится? Да пускай Бог разберется, Бог им судья. Ну, если Бог судья, то пускай Бог судья. И так же католик им. Он был католик, она староверка. Потом после службы у меня подруга католичка. Я говорю, Стася, а почему вы молитесь все пятерней, а ваш Иисус Христос держит так, как мы староверы, двумя пальцами. А говорит, вы знаете, Анна Сатона, это идет с поколения в поколение. Наша бабушка говорит, детки, молитесь все потерней. Нам Бог больше грехов простит, чем староверам. И вот говорит, сын и дочка, я говорю, махаем так груди. А написано то, что это дразнение сатаны. Это никакого нет крещения. И во всех конфессиях, как они говорят, то, что у нас Бог один. Ну так будем поклоняться одному Богу. Я и так батюшке сказала, батюшка, я не буду стоять у двери и спрашивать, кто-то есть, какой он конфессии. Я тогда увижу, когда он крестится, и тоже скажу, пожалуйста, смотрите на образы святых и креститесь так, как вы креститесь. Что я буду говорить, что вы ходите вон? Ну, когда без платков, тогда я скажу, пожалуйста, говорю, они уже меня знают, то, что вы посмотрите на образы святых всех в головных уборах, кроме мужчин. И также, пожалуйста, в брюках женщины не приходите. И все так по-хорошему, любезно, тихонечко приду и скажу не то, что вот я, надо платочек. У меня там есть кели и платки. Пожалуйста, возьмите платочки, они чистенькие. И в следующий раз, пожалуйста, приходите в юбках, посмотрите на образы святых. Могу что-то сочинить, написать стихотворение. Вот я к столетию написала три стихотворения. Сегодня празднуют нас храм столетия, 100 лет Господь его хранил. Он выстоял в годины лихолетии. Он веру староверов сохранил. Мой храм. В детстве вставала я рано, спешила на службу я в храм. О, храм мой покров ликольский, ты ждал своих прихожан. Стоишь ты с деревни фоливарок, среди трех озер голубых. О, Боже, о, Боже, о, Боже, с каждым годом пустеет наша деревня, пустеет вместе храм. Мой храм. Что храму лет, большая дата. Он выстоял все испытания века. Законы веры исполнял он свято. Спасал жизни и душу человека. Сегодня с днем рождения поздравляя. Слова любви от сердца говорим. Живи, мой храм Покрова Никольской. Мы все тебе желаем. Будь Богом и потомками храним. Нету старшего наставника. Так он называется. Кто называет батюшка, кто называет наставник. Раз называет. Мне мою верующие называют та матушка, она Сратоновна. Я не могу наставник сказать. Я же ведь женщина. Так ведущая, так может правильнее. Я так думаю, что сейчас везде войны, войны. Погибнет наш мир этот лукавый. Так как был иной потоп, так и сейчас все сгорит. Так пишется то, что сгорит до 9 локтей земля. Я читала, сделай такое оружие, что вот пусть это оружие все замерзнет. Да и вот не надо ей 50 лет, которые будут рождаться, они уже будут старые. Люди были очень великаны, теперь будет все меньше и меньше возраст. И все мои родители, мама умерла, ей было 82. Но нет, я не доживу. Я знаю, когда я уйду из жизни. Мне Всевышний сказал, мой ангел-хранитель. Сказал так, может, добавим, а может, накинем. Но до 80 лет я доживу. И придет время, когда я обратно вернусь сюда, на эту землю, на новую, на приемленную землю. Вы это не верите? Там люди живут до 400-500 лет на небесах. А здесь мы вот совсем это самое мало живем, да? И придет время, там очень быстро идет время. Мы через некоторое время придем на эту землю и будем в другой плоти. Нам посылает туда наш дух, то, что мы исправимся, что мы сделали на этой земле неправильно. Там мы исправимся, и чтобы вернем уже исправили на эту землю. Мне, конечно, надо исправиться. Я очень добрая, и за свою доброту я очень страдаю. Мои все родители были тоже. Мой отец был наставником, был головщиком, он в Риге, в Гребещуковскую ходил. Я заходила в другие храмы и не имела понятия, что нельзя. Отец сказал, приходи в храм Гребещуковской, я тебя буду ждать, а потом ко мне. Ну, хорошо. А тогда автобус не пошел, и я не попала в Гребещуковской. Господи, в 10 шагах был храм православный. И я пошла туда, поставила свечи, молилась я своим крестом. И потом пришла к отцу, они уже сидели за столом, и где-то было. А я говорю, я была вот православным в этом храме. Но я куда ни приходила, я ложила свой крест. Всегда я молилась и просила, чтобы меня Бог попросил бы. Ведь Бог нас один. Небо у нас одно, и солнце светит. У нас вера не одна. Вы поклоняетесь этому. Ведь раньше поклонялись идолам, например, дереву, как в Индии поклонялись коровы, животным. Молитесь дома. Если твоя будет молитва искренняя, Бог сказал, молись и сидя, и лежа, и стоя. Только на молитву было бы искреннее. Молила женщина и Господа просила. Простите ее за все невольные грехи. Своих обидчиков она давно простила и подарила ей добрейшие стихи. Молилась женщина неистово и слезно. Послать любви и счастье хоть на склоне лет. Но лик смотрел с святой иконы грозно и падал на лицо, нам падает тусклый свет. Господь, прости меня, я не всегда молилась. Безумно слишком весело жила. Но часто девочка мне снилась, такой светлой она была. То ангела душа к добру взывала, то к святому храму Покрову Никольскому ей указывала путь. И женщина пошла, куда не знала. Ей хотелось святости вздохнуть. И вот в этот храм Покрова Никольской она приходит часто, усердно молится и кается за всех. Покой души она вернуть не властна, но хоть бы вымолить прощение за грех. И за любовь распятую напрасно жить с любимым в браке без венца, и то, что стала одинокой и несчастной, похоронила сына, брата, сестру, мать и отца и любимого своего человека. Она к икону протянула руки и прошептала вслух: «Господь, меня прости зачини грехи мне, это кара муки, этот крест тяжелый мне до коли нести. И показалось ей, что в храме посветлело святой лик. Вдруг улыбнулся ей, и женщины от слез на сердце потеплило, и захотелось Анне жить 100 раз еще сильней. Вот скажите, разве это не моя молитва?
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Наши современники» монологи Анны Стратоновны. Она ведает старообрядческим Покрово-Никольским храмом в Литгалии, Восточной Латвии.
Я и при советской власти ходила в храм. Но это были местные виноваты. Вот, например, если ты коммунист, значит, ты не должен ходить в храм. Сразу будет уже депеша написана врачом. Он, значит, своих родителей хоронил с попом, так у нас в деревне говорили. А кто это виноват? Это виноваты местные, мне кажется. Никто не запрещал ходить в храм. У нас храм как был открытый, так он по сегодняшний день открыт. Если ты хотел молиться, я ходила, в городе я ходила, и Гребенщиковский храм был открыт, и наш храм был открыт. Молились. Если коммунисты придут, значит, тут же было сообщено, были предатели. Да кто виноват? Эти все, которые руководили. Ну, что они сейчас, вот, они молятся, а что они делают? Они обвиняют коммунистов. А что они лучше? Они до 100 раз хуже коммунистов. Кто отправлял в Сибирь? Наши местные урядники, как они говорили, эти самые, да, участковые. Вы на меня злой, вы пошли, сказали, вот, увезти семью Стратоновых. Ночью приходят эти самые айсберги и нас увозят. А мы невинные. А что вы евреи делали, что ведь у нас очень было много в Оглоне, одни евреи здесь кругом. А что они делали, немцы? Что? Они расстреляли. Так они стреляли и русских, и все нации. Так вот, кто это виноват? Ну, чистки. Они устраивали чистки по доносу. Откуда немец пришел, узнал, что я какая? Никто не знал. Мой отец и мама уже были немцы, пришли эти самые, ну, русские. Они не успели отступать. И мы на печке. Дети у нас было 3. Одна умерла, старшая. И младший разорвался на мину. За старшей моей старшей сестрой, и я за младшим вот братом. У нас 2 осталось. И тоже вот кто-то вот видел сосед, что-то вот русские шли. И пришли, там дети спят, а мы все закричали, а там было 2 этих самых партизана. И один вот партизан, а он остался. И мы вот мы скрывали в лесу ему, носили кушать. И никто, правда, никто не узнал. И когда русские наступили, тогда он пришел. И он был раненый. Мама с папой выходили его. И он, да, наверное, уже будет 2 года, как он только умер. А мой дядя остались, эти самые русские. И он запрёк вещи и повез. И немцы расстреляли русских, он не догнал. Вот ведь русские отступали, а немцы наступали. И он не успел. Настигли его немцы, расстреляли этих русских и моего дяди. Пришла повозка одна, и тогда поехал мой отец. Мама не пускала, и вся деревня не пускала. Сатон Иванович, не тебе тоже. А, говорит, если так суждено, Богу надо, значит, я пойду. Привезли этих русских, и дядю вот мы похоронили. Немцы уже наступали, да, при немцах. Тоже обирали все эти самые и скотину, и лошадей. Они не спрашивали, значит, матка, матка, давай яйца, мы еще дебли. Я же была совсем маленькая. Но это все помню. А этих самых евреев ни одного не осталось. Ни одного. Наш Солоспилс был, это концлагерь. Там был стон. За 2 километра люди слышали стон. А сколько там детей было? Детей-то коров брали. А сколько увезли? А сколько русских увезли в Германию? Там крематории эти. Немцы отступали. Сколько они сожгли людей? Там земля стонала. Живых закапывали. Вот которые эти самые остались жить. Они не смотрели, живые там были в этой земле. И другие так это притворялись, которых успели закопать, которых не успели, бензином обливали. Там это уже каждый раз в День Победы собираются это самое. Там офицеры очень погибли, не то, что вот русские, там и поляки погибли, это разные. Не столько на войне погибло, сколько вот этих самых немцев уничтожили. Конечно, русские тоже эти самые. В Сибирь угоняли вот это самое. Кто сказал, ты был кулак, значит, вот тебе надо эти самые рускулачить. Это все местные. Тоже сажали в эшелоны, которые в Сибири были, они не хотят сюда ехать, которые приезжают сюда и обратно уезжают. Я была в Сибири. Ведь не все были русские плохие, или не все немцы были плохие. Это мое понятие. Другие вот, которые... Мои бабушки были немцем. Они были хорошие. А когда уезжали, тоже много пакостей сделали. Вот так. И насиловали. Все делали. Дальше и русские тоже самое делали. Я считаю, что это все местные. Местные предатели. Это мое мнение. Вот-вот будет конец света. Конечно, будет. Бог соберет всех народов. И будет суд. Праведники будут по правую сторону, а грешники будут на левой стороне. И Бог воздаст каждому по делам их. Что они на этой земле сделали? Сколько они благих сделали? были, сколько они звезд сделали. Это только Бог судья. Просить Бога. Бог знает наши грехи. Нельзя хоронить, кто положил на себя руку. Там застрелился, повешился, вот это самое. Но вы знаете, сколько я читала книг, вот нигде не было сказано, что по них нельзя молиться. Мы не имеем права судить. Это Бог только судья. Знаете, какая-то у него была причина, что он это сделал. Он просто не сделал, пошел, он повешился или застрелился, или что такое. Положил на себя руку, да? И также втопился. Да, я молюсь. У меня есть специальная панафида, которой я молюсь за упокой. Вселенская панафида. Это там все, кто это утопился, кто застрелился. Ну, в общем, кто положил на себя руку. У меня очень сильный внутренний голос. И мне голос говорит. Вот, да. Спасутся все, кто будут достойны. Мы все уйдем из жизни. На этом свете не останемся. Мы все уйдем из этой жизни. Богатые и бедные. А так сказано. Богатые, обнищавшие, взыскавшие, взыскающие Господа. Они лишатся всякого блага. Приди, ты, чадо, послушай, ты, Менеса, Господи, научу вас. Мы, когда умираем, мы все оставляем. Все свое богатство. И Бог сказал, не хвалитесь своим богатством. Когда вы будете уходить в жизнь, вы все оставите, все свое золото и серебро. И все забудется. И так есть. Какой мы недобрый был, добрый человек или злой, сразу его забываем. И даже мы другие не молятся. Я за этих 18 лет, Боже мой, на месте живут, из города приезжают, чтобы искать могилу. Они даже не знают. Приедут ко мне и говорят, Анна Сатоновна, там-то есть земля, вот дайте нам справку, мы хотим вступить в наследство. А я говорю, а где вот ваши родители похоронен. А вот здесь, а вы знаете могилу? Нет, мы не знаем. Так я говорю, вот, пожалуйста, идите, найдите сперва свою могилу, тогда придете ко мне, я вам даю справку. Как же вы так? Вы хотите землю, вы хотите на своих предках разбогатеть, продать, а могилу вы свою не знаете. Я недавно поссорилась с батюшком. Это был Великий пост. А Великий пост панафиды надо стоять в субботу. 3-ю, 9-ю и 40-ю панафиду надо стоять в тот день, когда он выпадает. Тогда я говорю, Федор Павлович, вот меня пришла верующая. Ей стоять надо в среду. Она договорилась со своими все родственниками, что в среду они приедут. Я говорю, Федор Павлович, скажите, пожалуйста, меня в среду 40-я панафида. Стратоновна, нельзя, когда в среду нельзя. И вот тогда я начинаю сказать, Федор Павлович, так вот скажите, пожалуйста, Федор Павлович, в чем это грех? А он говорит, мы установили, мы, попы, так будем, наставники, в нашей деревне говорили попы, в мое время, батюшка, вы установили, почему вы так установили? Мы установили, что мы молимся, принимаем исповеди живых людям, верующих живых, а мертвым мы отложили панафиды, все ритуалы в субботу. А, Федор Павлович, так мертвые за свои грехи должны сами отмаливаться. А за мертвых мы должны молиться. Так зачем вы установили 3 дня, 9 дней, 40 дней? Мы не будем стоять панафиду годовую, хотя положено стоять. Так если я стою, это будет грех, я возьму этот грех на себя. Он повысил тон и говорит, хорошо, Анна Сратоновна, стойте. Но старайтесь, хоть в пятницу после обеда можно стоять и в субботу. Хорошо, Федор Павлович, я это вот что. Но люди уже собравши, я буду придерживаться этого. Так скажите, пожалуйста, мне будет грех или не будет грех? Имею право я стоять или не имею права стоять? Скажите мне последнее слово. Как вы скажете, так я сделаю. Стойте в 40-й день. Спаси, Господи, Федор Павлович. Я ведь не наставник, я не поп. Я тоже просто ведущая. Веду храм, все службы, все ритуалы. Так я говорю, вот, Федор Павлович, вам нужно сделать съезд и сказать, почему нельзя в Великий пост стоять панафиды простые дни, только в субботу. Все кричат, что нельзя. А я говорю, что можно. Мы должны молиться за себя, верующие, вот живые, за себя, просить Бога, чтобы просил бы грехи. А за мертвым мертвые ждут от нас. И это очень важная панафида. 3-я, 9-я и 40-я. В 40-ю панафиду мы душа прощается в эти 40 дней с этим миром. Родилась, выросла, где она сделала, он сделал первое слово, первый шаг, обрел семью. И он покидает, он вознесется в другой мир. И Бог знает, что будет и там ему приготовлено. Он сейчас будет и на 5-й ступеньке, или на 1-й, на 2-й, до 5-й, до 10-й. Вот я отвечала, например, Ленин стоял на 5-й, а Сталин на 6-й ступеньке. И он не попал. Хотя мы говорим то, что он сделал большое злодеяние. А все-таки еще вот будет им суд. И сколько он сделал благих дел, и сколько злых. Только Бог рассудит. Да, это это я лично читала. Вы знаете, очень много сказано в Иоанна Богословии. Там пишут, вот святые пишут, то, что вот действительно. Мы сразу не попадаем ни в рай, ни в ад. Мы ждем второго пришествия, оно будет. Наши сейчас гуляют там, где им положено, наши души. Мы тело продаем земле. Мы отправляемся туда, наша душа, чтобы мы исправились тем, что мы сделали неправильно на этом свете. Но так писано, это Божье. Есть книга Псалтырь, которую мы читаем по умерших. А вот, например, что я учила в детстве, часы, мне только нужно псалмы сказать. Я все знаю на память. Все псалмы. Все тропари, кандаки, все. То, что я учила. Канон это самое Никола, святителю. Канон Покрову Пресвятой Богородицы. Канон Кресту. Мне только надо псалмы. А за упокой, за едино умершего и за умерших я знаю на память. Мне книга не надо. И все это псалмы, которые последний раз читаются. И Евангелие также Кресту, Богородицы. Это Саня Никола. Все знаю на память. Стоти, Деяния, да, вот, которая читается на Пасху.
В рубрике «Наши современники» вы слушали монологи Анны Стратоновны. Она ведает старообрядческим храмом в деревне Фольварк в Восточной Латвии. Ее записал Александр Смирнов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Я боюсь любви». Передача Елены Ольшанской.
Любимая, все мостовые, все улицы тебе принадлежат. Все милиционеры постовые у ног твоих, любимая, лежат. Они лежат цветами голубыми на голубом, на тающем снегу. Любимая, я никакой любимой сказать такое больше не смогу. Автор этих строк, поэт и драматург Геннадий Шпаликов, ушел из жизни в начале 70-х годов, в возрасте 37 лет, больной, нищий, бездомный. Единственный фильм, который Шпаликов снял как режиссер по собственному сценарию «Долгая счастливая жизнь», был посвящен редкой для того времени теме – трагедии малодушия. Два молодых человека встретились, вспыхнула любовь, но парень струсил, испугался силы чувств. Пришлось расстаться. Чудо не случилось. Кофе утром – это уже отношения. Я даже не утром, я ночью уезжаю, пока не успели в глаза друг другу посмотреть. Говорит герой спектакля «Я боюсь любви».
Она мне говорит, давай попробуем жить вместе. Ну, ни с того, ни с сего, говорит. Повода я ей не давал. Месяц повстречались, это что, повод? На самом деле полчаса могут поводом стать, если любовь ищешь. А я любовь не ищу, мне покой нужен и стабильность.
Ну, то есть ты ее просто не любишь?
Тут вопрос подготовки.
Чего?
Ну, готов ты на данном этапе на любовь или не готов? Вот я, например, не готов. Я еще прежнюю историю не отжил, мне новых травм не надо. Она может быть и хорошая женщина, и уже готова, а я нет.
Документальная постановка в Московском театре «ДОК» основана на записях интервью с реальными людьми. Режиссер Григорий Катаев, автор пьесы Елена Исаева, лауреат многих премий, в том числе премии имени Анны Ахматовой. Елена Исаева.
Я разговаривала с людьми, которые потерпели некое фиаско жизненное в первом браке, даже во втором браке. Вот и мужчины, и женщины. И они боятся вступать в серьезные отношения в следующее. Они готовы к каким-то сексуальным дружбам, к легким романам, к производственным романам, к профессиональной какой-то там дружбе с сексуальным уклоном, к чему угодно, но не к серьезным отношениям. И таких вокруг очень много. Уже зашкаливает количество людей, которые боятся эмоциональной жизни.
Чего ты хочешь?
Я? Ага. Хочу лежать с тобой в кровати и пить мартини. Как можно чаще.
И все.
Можно еще немножечко про жизнь поговорить.
И все.
А что еще?
Переезжай, будем жить.
Как это?
Ну, переезжай ко мне насовсем.
Я же замужем.
Я знаю.
Я так не могу.
У тебя есть шанс быть счастливой.
Я знаю.
Ну и что?
Я боюсь.
Чего?
Любви.
Елена Исаева. Просто в разговорах с подругами возникла вот эта тема эмоциональной голодовки, в каком-то смысле даже, да, потому что, с одной стороны, они от себя все закрывают, а с другой стороны, они страшно от этого страдают, потому что это голод.
Ты серьезно считаешь, что 40-летний мужик, интеллектуал, не урод, предложит тебе замуж?
Почему? Это все очень мягко, честно, для казахстана. Его полного эгоцентризма.
С какого дуба он упал, чтобы населять свою трехкомнатную квартиру детскими криками, клизмами, колясками? Зачем ему все вот это надо?
Но он говорит про меня, Люба.
Любит тебя, Валерк. И жениться хочет, потому что не знает, что это такое. Он еще пока вот этого не проходил. Ему пока это интересно. А Борис Иванович не любит, а он устроился удобно. Вообще никогда он на себе не женится. А да ты не пустишь, не делай глупости, выходи замуж.
Да я, Борис Иванович!
Услышал, только не надо вот этих высокопарных слов.
Я читаю очень много пьес современных авторов, так обычных, скажем так, традиционных пьес. Ольга Михайлова. И авторы, и в том числе авторы молодые, вообще не пишут пьесы о любви. Пьесы о любви как таковые исчезли. И это, на самом деле, знаменательное и интересное явление. Почему? Почему молодые люди на самую как бы волнующую их в реальной жизни тему не пишут? Мне кажется, вот эта пьеса отвечает на этот вопрос, потому что название немножко лукавое. Эта пьеса вообще и получилась не о любви. Это мой Саевой как бы объективно получилось, вне зависимости от авторского желания, об отсутствии любви. Но они об этом мечтают и не понимают, почему. И тогда они придумывают, что у меня нет любви, потому что я ее боюсь. На самом деле у них нет любви, потому что они просто не умеют любить.
Я пришла к нему домой. Всю библиотеку его обсмотрела. Про книжки поговорили. Потом поговорили про детей, про мою, про его. Потом еще про животных поговорили. У него попугай. Потом я к окну подошла спиной. К нему я вернулась, пейзаж типа разглядываю, еще фразу какую-то придумала, типа: «Ой, как хорошо отсюда весь центр виден, как на ладони». Ну, я же сценаристка, я же понимаю, что в этом деле главное правильно мизансцену выстроить. Так вот, по моей мизансцене он должен был подойти сзади, обнять меня. И дальше. Но только если он со мной на одной волне и сюжет чувствует, понимаешь? Он все почувствовал, как надо. Но что-то было не почувствовать, извини меня. Я за ним уже 3 месяца ухаживала, трепетно так, издали. Он подошел сзади, обнял. А я стою, как дура, не реагирую. Ну, то есть буквально в собственный сценарий не вписываюсь. Стою холодная. Во всех смыслах слова. А он мне говорит: «Ой, какая ты холодная. Форточку закрыть?» А я говорю: «Извини». И ушла. Ну, потому что дальше уже началось. Ну, все, сильно, ты понимаешь? У меня нет сил на ужасы всякие. Я как представила, что узнаешь, что он еще с кем-то спит. Ну, здесь вот из наших я не могу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Я боюсь любви».
В страданиях гордость позабыв, я гнул колени пред тобою и длил униженной мольбою давно свершившийся разрыв. Но между тем, как я устами взывал о жалости к тебе, в мечтах молился я судьбе, чтоб ты не тронулась мольбами, чтоб горе бурное зажгло мой дух, коснеющий в покое, чтоб чувство все равно какое хоть раз всю душу потрясло, чтоб опьянел я, чтоб забылся от гнета вечной пустоты. В судьбе недаром я молился, моим мольбам не вняла ты. Это Николай Минский, «Серебряный век». Саре Михайловне Рубинштейн, 90 лет.
Мне было 13 лет, я училась в школе в Москве. У этого мальчика у нас в классе все были влюблены, мы проходили тогда герой нашего времени Лермонтова, он оказался нам Печорин. Ну, он был умный, обаятельный и очень общительный. И вот он приходил ко мне домой, мы в выходной день уезжали за город на станцию Подсолнечная, катались на лодке и много проводили времени вместе, но мы даже не целовались. Это были чисто романтические отношения. Но я ему тоже очень нравилась. Потом он несколько раз приходил ко мне, когда меня не заставал, оставлял мне записки. Корявым, дурацким почерком я эти записки хранила, как просто святыню, всю жизнь. Я была настолько влюблена, что я стала писать стихи, написала очень много стихов, чуть ли не 200 штук. Потом, когда я поумнела, я все эти стихи разорвала и выкинула. Мальчик этот пользовался огромным успехом. После меня он влюбился еще в одну мою одноклассницу. Потом они после школы поженились. Потом началась война, и он ушел на фронт. Эта девочка, с которой я продолжала общаться, родила дочку от какого-то другого человека, потом вторую дочку, потом она ему сообщила об этом на фронт. И тут же пришла похоронка. И хотя я очень пережила то, что он предпочел меня другой, и очень страдала от этого, я его любила, можно сказать, всю жизнь, и помнила его всю жизнь. Можно так сказать, что я была несчастна. Но на самом деле большего счастья не может быть, чем испытать истинную любовь. Потому что если человек на это способен, по моему представлению, значит, он человек. Потом уже, конечно, когда мне было больше 25 лет, я выходила замуж, и мой муж, он мне нравился, он был человек очень умный, и потом я прожила с ним всю жизнь и любила его. Но когда он мне сказал, что выходи за меня замуж, то я произнесла совершенно пошлую идиотскую фразу «Я не люблю и не полюблю никого». Он горько усмехнулся. Это не помешало нам пожениться. И я его любила, и было за что его любить. Но то, что осталось в прошлом, это было незабываемо. И это еще нашло свой отклик. Я как-то по самому прозаическому поводу встретилась с его старшей сестрой Ирой. Я сдавала белье прачечное. И приемщицей белья оказалась вот эта Ира. И мы никогда не были ни подругами, никогда вообще не общались. Но вот передаются такие чувства. Она знала, что я его люблю, и она его очень любила. Мгновение одно мы испытали одно и то же чувство. Такие вещи тоже никогда не забываем.
Согласиться на спокойный брак, когда, в общем, нет никаких сильных эмоций, а все спокойно, хорошо, размеренно.
Елена Исаева.
В воскресенье поехали на дачу, в понедельник пошли на работу. Но у меня родители так всю жизнь прожили. И совершенно было весело, счастливо и радостно. Они все время ходили за руку, они все время принимали каких-то гостей, выпивали, закусывали, пока вот папа не умер.
Ольга Михайлова. Общество меняется быстрее, чем как бы философия этой жизни. Да? Философия у нас в жизни старая, то есть ты должна жить в паре, вы должны любить друг друга, а жизнь уже новая. Меня, например, поразил такой спектакль, у нас есть «Заполярная правда». Это спектакль, поехала группа наших драматургов, и режиссеры, и артисты поехали, если я не ошибаюсь, на Норильск, в общем, куда-то в Заполярье, и там они обнаружили общество ВИЧ-инфицированных. И вот рассказ об этих людях, о том, как они остракизму подвергаются, как им тяжело, как они объединились в общество, чтобы поддерживать друг друга, защищать, вот на основании этого сделан у нас спектакль. И хотя это вот на такую специальную тему, я как раз тогда подумала, что эти люди поддерживают друг друга. А где же их близкие? Ну, не могут же все эти люди быть круглые сироты, да? У них же должны быть какие-то родители, братья, сестры, тети, ну, возлюбленные. А ощущение, что они есть друг у друга только они. То есть это тоже, на самом деле, на ту же самую тему. Разрушение связи, а выживание в одиночку. И если ты, ну, не боец, если ты, например, заболел, то тебя все начинает исторгать. То есть вы только друг другу можете помочь, потому что вы связаны общей бедой. Сара Рубинштейн.
Я потом литературой занималась, пошла в литературный институт, в ФЛИ поступила. И у меня была однокурсница, она была дочкой старого большевика, и она жила в гостинице «Метрополь». Тогда часть гостиницы «Метрополь» была отведена под жилье старым большевикам. У них была одна единственная комната, она жила с мамой и с папой, но она была вот очень незаурядная особа, она была немножко старше меня, очень серьезно к себе относилась. Мы потом с ней расстались. Потом вдруг она меня встретила на улице, менялись телефонами. Она жила уже, конечно, не в «Метрополе». Я про нее забыла, и вдруг раздается звонок поздно вечером. И она меня деловым тоном спрашивает: «Скажи, пожалуйста, а твоего мужа рвутся носки?» Я сказал, ну, бывает, конечно. А ты их штопаешь? Я сказал, я не умела, но мама меня научила, да, я штопаю. И стираешь? Конечно, стираю. Она сказала, это мне не подходит, я не согласна. Бросила трубку. Видимо, у нее появился какой-то человек, который в нее влюбился, но она не хотела выходить замуж, потому что считала для себя унизителем стирать чьи-то носки.
Я думаю, что здесь существуют качели внутри нас, они всегда качаются.
Елена Исаева.
В какой-то момент нам необходимо одиночество, в какой-то момент мы понимаем, что мы сейчас от этого одиночества с ума сойдем и погибнем. Любовь – это когда ты не используешь, а когда ты отдаешь, и при этом ты не думаешь, вернется ли тебе это, или же, может быть, никогда не вернется. Ты это делаешь не потому, что ты думаешь, что этот человек тебе чем-то ответит, а просто потому, что тебе приятно что-то для этого человека делать. Чаще всего, в общем-то, как мы знаем, любовь отдается в одну сторону, и потом получается она совершенно не оттуда, а откуда вот ты ее ждешь.
Мы жили в Серпухове. Это был поселок заводских финских домиков.
Валентин Ильвовский, полковник в отставке.
Я жил в одном с родителями, а в соседнем жила девочка старше меня на 2 класса и на 2 года. Эта девочка была, вот знаете, как будто из другого мира. Вы можете себе представить, что в послевоенные годы девочка читала Пастернака в обычной школе, в обычной семье. Девочка знала о таких высоких материях, которых просто никто не задумывался вот в окружении, в нашем простом. Позже я узнал, что она любила парня, я его имя до сих пор помню, который уехал учиться в Мурманск морское училище и сказал ей, что забудь. И эта травма была с нею. И она меня, такого влюбленного до бесконечности мальчишку, как-то сразу поставила на положение друга, такого поверенного, сердечного. Она знала о моих чувствах к ней, а я знал, что она для меня недостижима.
Количество людей, которые умеют любить, я думаю, что оно постоянно во все времена.
Ольга Михайлова.
Но просто воспитание внушало людям, и они как бы приучались к этому. Из них не получались солисты любви, но получался хор любовный, скажем, да. В хоре они могли петь. Ну, у всех же есть какая-то душа внутри. Ее можно научить. Но если ее научают быть только эгоисткой, то потом уже от этого эгоизма уйти очень тяжело. А тогда научали любить. И получали старосветские помещики. Старосветским помещиком можно стать. Это не Ромео и Джульетта, но вот можно себя научить любить этого человека, с ним вместе жить, стареть, переживать за него, заботиться.
Вот я, как мужчина, могу сказать, ничего прекраснее женщины нету.
Валентин Ильвовский.
Возлюбленная ли она, жена ли, просто прошедшая мимо интересная женщина. Вот по улице. Представляете, какой был бы страшный мир, если бы по улице ходили, скажем, одни мужики с детьми, с внуками. Это кошмар. Это лучше удавиться.
Мне сон приснялся. Друзья веселые смеются. Серенка, у нас для тебя сюрприз. Я говорю, какой сюрприз? Они говорят, старик, если мы тебе скажем, это будет уже не сюрприз. Закрой глаза. Я закрываю глаза и слышу, что вносят что-то большое, тяжелое, ставят на пол. Давай! Я открываю глаза и вижу рояль. Большой, гладкий. Я с детства мечтал стать пианистом, и даже, говорят, неплохо играл. И он дожил до 40, и друзья дарят мне рояль. Серега, ты всегда мечтал. Я подхожу к роялю, и вдруг я понимаю, что я не умею играть. Ребята, спасибо вам большое, что я на этом рояле, кроме чижика-пыжика, ничего сыграть не смогу, я разучился играть. Вот что мне делать с этим роялем, я не знаю.
Перед передаче Елены Ольшанской звучали отрывки из спектакля Московского театра «ДОК. Я боюсь любви». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатор радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
sacrifice anything come what might for the sake of having near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you before I begin, because I've got you.